Чую святых молитв.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Николай Бульчук. В начале этого часа мы рады предложить вниманию наших слушателей интервью к выходу в эфир юбилейного 600-го выпуска программы «Троицкое слово» в совместной передаче «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию беседу Виктора Саултина с кинодокументалистом, заслуженным деятелем искусств, автором более 60 фильмов по истории Отечества Еленой Николаевной Чевчевадзе. Сегодняшняя беседа посвящена недавнему выходу в эфир нового фильма Елены Николаевны «Революция. Западня для России». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 23 по 29 октября в павильон 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артас». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства представить свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем всей семьей с 23 по 29 октября с 11 до 19 в павильоне 2 «Сокольников». 30 октября в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры в Черниговском переулке состоится осенний концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Билеты и справки по телефону 8-916-544-1516. Повторяем, 8-916-544-1516. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мне хотелось бы предложить вашему вниманию одно из интервью, записанных в канун выхода в эфир 600-го юбилейного выпуска программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Меня любезно принял в своей келье благочинный обитель Святой Живоначальной Троицы и преподобного Сергия Радонежского архимандрит Павел Кривоногов. Дорогие радиослушатели, сегодня в такой значимый для нас день, 15-летие нашей программы, 600-й выпуск «Троицкого слова», мы встречаемся в Троице-Сергиевой Лавре с ее благочинным архимандритом Павлом, который любезно принял меня. Отец Павел, когда мы говорим о Лавре или строим ту или иную передачу, невольно всегда вспоминаем Лавру старую. А как сегодня живет обитель?
Лавра преподобного Сергия живет преподобным Сергием. И все, кто пришли сюда, братья, студенты, паломники, сотрудники, пришли, чтобы поклониться и попросить помощи преподобного Сергия. Преподобный Сергий игумен земли русской и игумен Лавры. Он управляет Лаврой. Он тихо, спокойно правит. И всякий внимающий его правлению видит это правление. А невнимающий не видит этого правления. Человек, живущий по своей воле, по своему норову, он не видит эту тихую, на твердую руку преподобного Сергия. Лавра представляет собой трапегиальный монастырь Русской Православной Церкви, размещенный почти что в центре России, центральной. Этот монастырь, как и вся Россия, находится под покровом преподобного Сергия. Мы можем быть свидетелями этого покрова на братьей, над монастырем, над приходящими к преподобному Сергию за помощью и над всей русской церковью. Игумен земли русской покрывает, помогает и поддерживает каждого обращающегося к преподобному человека. Мы имеем немало свидетельств исцелений по молитвам к преподобному. Имеем и наблюдаем опыт духовной жизни подвижников благочестия, которые жили и живут в Лавре, и в окрестностях монастыря, приходящих к преподобному Сергию, приезжающих часто или редко. И примеров этих немало. Благодарение Богу, что мы застали сон подвижников, которые жили под покровом преподобного и жили преподобным в радости, благодушии и терпении. Каждый, кто приходит к преподобному, получает по мере своей просьбы, по мере открытости и прошения своего сердца. И преподобный каждого наделяет по мере того, как человек может воспринять этот дар, это благословение преподобного. Дай Бог, чтобы каждому Господь через преподобного давал дар, давал силу, давал поддержку и помощь в несении креста в радости и благодушии, не унывая, не печалясь, а с молитвой, с терпением исполнять свои служения, данные Богом.
Мы совсем недавно отмечали 700-летие преподобного Сергия Радонежского, и Лавра в связи с этим подверглась такому очень мощному обновлению. Сегодня мы видим, многие здания практически восстановлены из руин, все светло, украшено. Есть какие-то еще оставшиеся проблемы по реставрации, может быть, зданий, монастыря, каких-то близлежащих территорий?
Ну, проблемы всегда есть. Говорить, что все сделано, невозможно. Проблемы есть, и благодарение Богу, в Лавре есть патриарший архитектурно-реставрационный центр, который занимается проблемами реставрации, контролем зданий, сооружений, памятников и архитектуры, контролем за ним. А также есть достойная реставрационная иконописная мастерская, которая занимается реставрацией икон, в том числе икон иконостаса Троицкого собора. И в настоящее время происходит эта работа.
Троицкий собор – это центр и Лавры, и Сергиевой Посады, и сюда ежедневно притекает множество паломников, среди которых много и туристов. Но сегодня мы видим засилье, так сказать, иностранных туристов, особенно из Китая. Большое нашествие китайцев в Сергиев Посад и в Лавру. Это связано с чем-то? Как вы думаете, отец Павел?
Это связано с тем, что, как мне думается, Господь своим промыслом, желая помочь и дать возможность китайцу увидеть Христа, увидеть жизнь христианскую, увидеть людей, живущих, старающихся жить по Христу и со Христом, увидеть жизнь людей, живущих в христианском идеале, чего они у себя на родине, к сожалению, не видят. И оторваны от этой традиции, традиции веры. Поэтому, я думаю, для них это момент такой духовной экскурсии, скажем, чтобы они увидели. И преподобный сам посылает свои конверты каждому из китайцев в их сердце, в их ум, чтобы они задумались, что-то почувствовали, что-то увидели, что-то услышали, что-то поняли, и переоценили свою жизнь. Придут они ко Христу все, или не придет с них почти что никто, Господь зовет всех. А кто придет? Много званых, мало избранных. Чтобы там никто не сказал, что вот китайцев много, а их никто не звал. Господь зовет всех. Я думаю, что Господь зовет и китайцев.
Мы видим, что сегодня очень много молодой братьи, но, конечно, жизнь монастыря тесно связана с ее старыми насельниками. Течет время, уходят люди, и многие переселяются на братское кладбище в Дивулино. Мы видим там множество могил совсем-совсем свежих. Как сегодня помнят старую братью здесь, в обители преподобного Сергия? Вспоминают ли памятные дни? Что с этим связано?
К сожалению, кладбище в Диулино, где похоронят братью Лавры, очень быстро, особенно в последнее время, быстро увеличивается. И многие братья уходят, особенно старцы. Каждого брата, который скончался, мы помним. Особенно в день его кончины мы совершаем поминовение. Здесь, на братской трапезе, служим панихиду, едем на кладбище, служим на панихиду на его могиле, поминаем на божественной литургии каждый день братья, на каждой божественной литургии. А также, если вы посмотрите, есть на интернет-сайте сообщение о жизни почивших братьев, старых почивших братьев, Троицкий помянник, который рассказывает о жизни того или иного давно или недавно почившего старца.
В Лавре постоянно происходят чудеса, если можно так выразиться, хотя люди ищут чудес активно. Вы сказали, преподобный Сергий творит чудеса незаметно и в тихости, и каждому открывает свое. Сегодня можно назвать какие-то такие яркие случаи, которые все-таки, я думаю, сегодня фиксируются?
Знаете, в настоящее время, как правило, люди, получившие помощь и даже исцеление, чаще всего начинают скрывать об этом. Потому что помощь бывает разная, но момент исцеления происходит, и случаи такие регулярно у мощей преподобного мы наблюдаем. Скажем, для кого-то скажут, что это мелочь, но когда студент подходит к преподобному Сергию и просит помощи на экзамене, зная один билет, и это обоснование, потому что он был занят помощью старцу. Был просто занят уходом за старцем, старец умирал. Он идет и сдает экзамен на 5 баллов, получив этот билет, который он знает, единственный из 30.
Это очень яркий случай, действительно.
Можно сказать, что это чудо или не чудо, но знаете, вот это такое происходит. Один студент помогал престарелому монаху, и он был немощный, и брат ходил каждый день на помощь старцу. Делали разные процедуры ему, и студент очень, скажем, плохо готовился к урокам, скажем так, по-честному. Он все, вернее, готовился, но все на бегу, на ходу, на переменах. Когда год кончился, то он, придя в канцелярию получить табель, чтобы отвезти их родителям, увидел, что у него в табеле только одна оценка стоит, 5. Все пятерки. Он очень удивился. Вроде он год-то не учился, все бегал между старцем и учебой. А когда старец скрипачил, и он на следующий год начал так это филонить немножко, как лениться, ну, типа, он же уже отличник, то как-то в следующем году это немножко изменилась ситуация, картина изменилась. Хотя он не был так занят попечением о старце. Потому что он ходил, помогал старцу, просил помощи преподобного Сергия, что преподобный помогал ему усвоить материал. И он прекрасно сдал экзамены с помощью преподобного Сергия. Почему эта традиция, что все наши студенты ходят ежедневно к преподобному Сергию, прося его помощи и благословения на учебу? Не для того, чтобы отлично сдать экзамен, а для того, чтобы усвоить материал. А сдать тоже второй экзамен.
Троица Сергиева Лавра неразрывно связана с именем нашего покойного главного регента, архимандрита Матфея Мармыля, и записи с исполнением Лаврского хора разошлись, наверное, по всей России и за рубежом. Практически Лавру не отделяют от пения этого Лаврского хора. Люди слушают, вспоминают. Как сегодня такая певческая традиция сохраняется, развивается? Можете ли что-то сказать?
Конечно, отца Матфея не достает. Конечно, то значение, которое имеет отец Матфей, сейчас на все более и более нам видится, его значимость увеличивается. Но, к сожалению, его реальное участие, да, в управлении хором, оно все более отдаляется. Потому что отца Матфея уже сколько лет, с 9-го года с нами нет. С 9-го года его уже нет. Поэтому время идет, вырастает молодое поколение, приходят молодые ребята, которые не помнят отца Матфея. Да, видят на фотографиях, да, слышали, но реально они не переживали, как он управлял в это чувство хора, это монолит хора под управлением отца Матфея, его вот видение музыки, вот этот, повторюсь, шар, звук, который исходил, катился по всему храму. Это редко удается добиться этого звука из регентов. И отец Матфей имел эту способность, чтобы пел хор вот в таком состоянии и духовном, и музыкальном, и очень молитвенном. Что я помню, когда последний раз он управлял литургию божественную, он управляет Херувимскую, а сам плачет, сидя на своей колясочке. И хор пел просто непередаваемо. Даже вот пел, помню, смешанный хор, не было понятно, мужские, женские голоса. Это был сплоченный, такой слитый звук. Звук, и это был вопль молитвы, торжество такое было. Это, конечно, это забыть невозможно. Говорить о том, что это было и ушло, нет, это было, оно есть. Есть, потому что мы его помним. Если не ошибаюсь, один из наших духовников рассказывал случай, когда поехали в Лавру где-то в 80-е годы с севера, с Архангельской области. Люди, которые жили в таком расколе церковном, не признавали патриарха, не признавали церковь, считали, что все-таки церковь не сохранилась. Они попали в Успенский собор на службу и пел отец Матфей. Они пережили вот эту волну благодатного пения, духовного и музыкального, да, и сказали, что жива церковь. Они поисповедовались, покаялись и почищались, и радовались, что живет церковь. Это свидетельство жизни церкви. И дай Бог, чтобы в Лавре не прекращалась эта традиция, и преподобный воздвигал подвижников церковного пения, чтобы пение проповедовало, назидало, укрепляло людей по пути ко Христу.
Когда мы поднимались к вам на интервью, отец Павел, я заметил дверцу в братской теле за номером 16, написано «Архимандрит Кирилл». Совсем недавно, казалось бы, но уже прошло, наверное, 20 лет тому назад, входил в эту дверь, и батюшка встречал там и отвечал на многие-многие вопросы. И так получилось, что хотя его сегодня с нами нет, но он жив. Многие, между прочим, слушатели считают, что отец Кирилл скончался, он жив. И я даже знаю, что братья посещают его иногда в какие-то дни. Он болеет, он в коме, он тяжело переживает, наверное, молится, как говорят многие. Как вспоминают сегодня нашего духовника, архимандрита Кирилла Павлова, который известен, наверное, сегодня также на весь мир?
Я не думаю, что вот мы сейчас говорим о воспоминании. Батюшка жив, и каждый раз, приходя к батюшке, мы обращаемся к живому батюшке. Да, мы, может, не получаем полного четкого ответа, да, но мы получаем поддержку и те, как сейчас батюшка может попадать в сигналы, там, да, да, он сейчас почти что не говорит. Но Господь дает ему силы, и он вопреки всем законам физиологии поддерживает приходящую братью. Кого пытаешь что-то сказать, кого-то так просто потряся руку, чью-то там задержа там какое-то внимание, и человек видит какую-то помощь в решении того или иного своего вопроса, которым он имел проблему. И мы благодарим Бога, что батюшка с нами, и за его молитвы мы еще живем в мире и тишине. А это много.
Всегда молодая братья научается от старой братьи. Сегодня есть старцы еще в монастыре.
И слава Богу, что в Лаве есть старшие братья, которые живут, подвязаются. Вспоминается пример отца Пимена, архимандрита, покойного уже. Я помню, иду вечером в 12 часов, где-то без 15, еще 12. Иду в умывальную комнату, а мне навстречу идет отец Пимен. Говорит: «Доброе утро». И так было несколько раз. Я сначала думал, что он, ну, шутит со мной. Пол 12 ночи человек говорит: «Доброе утро». Потом, может, перепутал, ставит по старости своей, да. А человек уже 80 лет было. А потом я заметил, что нет, старчик уже проснулся. Это у него утро началось. Он проснулся и шел с умывальником, умывшись, на молитвенное правило. И у нас есть братья сейчас, которые, скажем, старшие братья, которые молодые, приходят читать правила. Кому-то в 3 часа ночи приходят читать правила. Это очень поучительно и очень поддерживает. Как мне говорит один молодой монах, говорит: «Говорить, не хочется идти, надо старцу помочь. Если я не пойду, он же не сможет прочитать». И он идет в 3 часа утра и читает ему правила. Это очень поучительно. Но, конечно, проблема современного человека – это проблема современного человека. Проблема своего «я», и современный человек все понимает, проводит, пропускает через свое сознание, через свой ум, анализирует. И с этим анализом чаще всего он может потерять понятие послушания и не увидеть его. И вот здесь послушнику и монаху нужно увидеть, зачем он пришел в монастырь. Творить свою волю, делать все по-своему или делать, как благословят. В монастыре воля не ломается, а подчиняется Божьей воле. И если человек внимательно живет в лаве, то он видит, что управляет преподобный Сергий. Не администрация, не какое-то начальство, а сам преподобный тихо, спокойно правит монастырем. И братья, внимательно ведущие духовную жизнь, видят это, знают, замечают. И в терпении ждут, если имеют какое-то искушение, что преподобный сам все расставит и все решит.
Мы знаем, что в Лавре есть большая библиотека, которая является независимой от библиотеки Московской Духовной Академии. Как сегодня монах может повысить, скажем, свой образовательный уровень, находясь в обители?
Во-первых, есть библиотека, как вы сказали, с хорошим читальным залом. И затем, кроме тех книг, которые имеются в библиотеке, усилиями братьев было переснято на электронные носители вся прежняя библиотека Ларвская, которая была после смутных времен вывезена в Москву, в РГБ. Там она хранится, и братья все полностью пересняли. И большую часть разместили на сайте Лавры. Также переснятый архив Лавры, дореволюционный, что очень, знаете, помогает человеку имеющего желание изучать историю Лавры, быт Лавры, духовную жизнь, богослужебную жизнь, пожалуйста, человек приходит, садится и исследует все. И братья этим пользуются, и слава Богу, благодарим Бога.
Первое, на что обращают внимание паломники, приходя в Троицкий собор, конечно, это удивительные росписи наших выдающихся святых угодников Андрея Рублева, Даниила Черного и других их учеников. А в Троицком соборе действительно сохранились эти фрески.
Иконостас Троицкого собора принадлежит преподобному Андрею Рублеву и ученикам Даниилу Черному из школы, да. Пятый ярус, иконостас верхний, он относится к 17 веку. Царские врата – это дар Михаила Федоровича Романова, первого из династии Романовых. В первом ряду иконостаса там иконы 15-16 веков. И там же стояла Рублевская Троица, где сейчас на ее месте стоит копия Баранова, который исполнил копию в 1927 году. К сожалению, фрески не сохранились Андрея Рублева, потому что Андрей Рублев тоже расписал все. Но в 17 веке они были срублены и написаны новыми фресками. Мы сейчас имеем остатки 17 века. Отреставрировано, часть поновленного, остатки 17 века в росписях.
Отец Павел, сегодня многие экскурсанты даже на входе в Святых Вратах, и дети, и взрослые слышат повествование житий преподобного, особенно это ярко рассказывают наши экскурсоводы в Святых Вратах. Известно, что в Серапионовской палатке, келье преподобного Сергия, где находится это место?
Исторически в повествованиях мы находим, что келья была около храма. Храм же Начальной Троицы стоял на месте Троицкого собора. А так он был деревянный и меньше по масштабу, то получается, что келья, находящаяся у храма, попадает как раз вот в место, где находится Серапионова палата. И есть предположение, что даже келья преподобного находилась частью под нынешней территорией Троицкого собора. Но в момент явления преподобному Сергию Матери Божией это один из важнейших моментов жизни преподобного Сергия и жизни Лавры преподобного. И память об этом сохраняется в Лавре, и каждую пятницу совершается акафистное пение в честь Матери Божией. Ибо, как мы помним, явление было с пятницы на субботу во время молитвы преподобному и его ученику, преподобному Михею.
Отец Павел, Большой Келий и преподобного Сергия называют московские духовные школы, которые здесь обосновались прямо после революции, началась реставрация, и сегодня академия, семинария являются также неразрывно связанными с жизнью обители. Как общаются братья монастыря и студенты, и учащиеся преподаватели московских духовных школ?
Во-первых, студенты участвуют в богослужении лаврских, они поют на клиросах, на все наши деньги, праздники большие. Затем происходит исповедь студентов в особые дни, установленные перед Рождеством, перед Пасхой, перед Успением, перед Преображением. В разные установленные дни, когда администрация Академии считает нужным, то духовники Лавры приходят и совершают исповедь студентов Академии и преподавателей. Вот. А также регулярно сами студенты ходят к лаврским духовникам на исповедь, откровение помыслом, за советом. То есть такая нормальная, живая жизнь христианина продолжается, и это очень хорошо.
Завершая наше сегодняшнее интервью, мне хотелось бы, дорогой отец Павел, чтобы вы обратились к слушателям программы «Троицкое слово». Мы делаем ее по, скажем так, заявкам, по просьбам, обращаем внимание на вопросы наших слушателей. Но что бы, может быть, сама братья хотела предложить в программу нашего вещания, что, на ваш взгляд, человека опытного, было бы более достойно быть представлено в эфире?
В эфире даже представлена помощь человеку в его жизненном пути. А учитывая, что у каждого жизненный путь разный, то и помощь должна быть разная. Поэтому, естественно, разные темы, разные варианты того или иного понятия должны обсуждаться, решаться. Я думаю, что с вашим опытом Вам это уже не сложно.
Я прошу, чтобы вы преподали благословение нашим слушателям и нашей программе, которая пережила уже 15 лет и с помощью Божией, может быть, продолжит свое существование в эфире единственной пока православной радиостанции «Радонеж».
Молитвенно преподобного Сергия, его покровом, да пребудет над всеми нами покров игумена земли русской, в благословение каждому из нас, в радость, в утешение, в терпение и в благодушное несение своего креста.
Вы слушали беседу с архимандритом Павлом Кривоноговым, благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта беседа записана в канун выхода в эфир 600-го юбилейного выпуска совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Троицкое слово».Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей студии Елена Николаевна Чевчевадзе, кинодокументалист, заслуженный деятель искусств, автор 60 фильмов о истории Отечества. Елена Николаевна,
здравствуйте!
Мне кажется, что в последние годы ваши фильмы имеют огромное значение для всех нас, не только для православных зрителей, а для всех, кто их смотрит. Конечно, хотелось бы, чтобы их показывали в более удобное время. Вот сейчас вышел фильм «Революция западня для России». И мне хотелось бы сегодня хотя бы кратко сказать об этом фильме, потому что материал, который вы используете, он просто необъятный. Этот материал, к сожалению, невозможно найти ни в каких учебниках современных по истории России. Его невозможно нигде прочесть, наверное, только в ваших фильмах увидеть. Огромная работа проделана. Несколько слов о этом историческом расследовании.
Спасибо за вопрос. Но прежде всего я хочу поблагодарить наших зрителей. Должна сказать, так немножко, может быть, нескромно, что у нас очень хорошие цифры тех, кто смотрел. Не секрет, что каналы ориентируются прежде всего вот на долю смотревших. Так вот, несмотря на то, что был очень поздний час, несмотря на то, что Владимир Рудольфович Соловьев задержал свой эфир, и наш с опозданием на 45 минут начался, тем не менее, у нас огромная, так сказать, доля смотревших, даже больше, чем предыдущие программы. Поэтому я благодарю всех тех, кто не выспался, всех тех, кто смотрел, и, надо сказать, что и рекламы там было 16 минут. В общем, для документального фильма, мне кажется, это многовато, но мы благодарны каналу «Россия», несмотря ни на что, потому что, конечно, сейчас отношение к документальному кино в целом очень изменилось в худшую сторону на всех каналах. И вот эта сетка, она уже существует полтора года, когда документальные фильмы показываются очень поздно и один раз в неделю, это по воскресеньям. Так что народ еще и накануне рабочей недели не просто не высыпается, но идет на работу уже явно не в рабочем состоянии. Я прошу прощения, могу ли я от лица канала, но вот такова действительность. И тем не менее мы победили, потому что еще раз хочу сказать, что для тех, кто планирует вот сетку вещания, для них очень важно показатель смотревших. И мы таким образом как бы утверждаем, что эта тема нужна. Пусть это горькая правда, жесткая, не всем она, скажем так, по нраву, или она для многих шокирующая правда, но она правда, понимаете? И мы очень много лет разрабатываем эту тему, и у нас еще 14 лет назад были фильмы «Кто заплатил Ленину», «Лев Троцкий. Тайна мировой революции», «Штурм зимнего опровержения». И вот для нас это такой, в общем, ну, скажем так, очень серьезный вот этот трехсерийный. Первая серия уже вышла в прошлом году, это «Революция 905 года». Мы как нам кажется, на основе японских архивов, разоблачили вот этот миф о кровавом воскресенье, как о неком спонтанном, как о неком, так сказать, движении неких обиженных масс, неких рабочих. Вот. На самом деле это провокация. Вот. Это можно зайти на сайт телеканала «Россия-1», посмотреть этот фильм. Почему я говорю? Потому что для нас важно было не показать внешние события, а проследить, как вообще готовилась так называемая революционная ситуация, какие силы были задействованы, какие деньги были вброшены, на каких внутренних предателей опирались, там, сознательно некоторые, кто-то бессознательно, ради каких-то, как им казалось, лучших вариантов развития событий, например, в той же Первой мировой войне. Вот. И вот это наша цель была, и уж как мы ее достигли, судить, конечно.
Мне кажется, фильм получился очень серьезный, и спорить с фактами невозможно. Я смотрю вот первую серию. Конечно же, любой человек, который ознакомится с этими материалами, он поймет сегодня, особенно после серии цветных революций по всему миру, он поймет, что это была первая цветная революция, что первая русская революция была устроена при вмешательстве внешних сил. У вас очень интересные материалы о том, что происходило в Лондоне тогда, в Англии. Потому что даже те, кто интересовался этой темой, скажу, я для себя очень много нового открыл. И мы видим, что это была атака внешних сил, враждебных, скажем, геополитических противников России, которые опирались на международных террористов. То, что происходит сегодня, то есть аналогии прямые. Это революция 1905 года, поэтому, когда спрашивают, почему Россия проиграла Японии в этой войне, то понятно, что враг внутренний оказался даже сильнее врага
внешнего. Ну, вот могу вас поправить, потому что мы не считаем, что Россия проиграла. И Россия могла бы воевать с доблестью. В этом и цель была, так сказать, тех, кто замышлял это, что если Япония не сможет одолеть, а Россия в сухопутных схватках, она совершенно не проигрывала. Да, мы знаем очень много материалов, и Цусима, Новикова прибоя. Кстати, должна сказать, что это страшный человек, фактически был завербован американцами, таким обществом «Друзей русской свободы», они послали эмиссары вот в эти японские лагеря, японцы разрешали вербовать, и фактически потом вот эта лживая книга Цусима, она стала во многом, так сказать, как документальное якобы свидетельство.
Хотя вот, на самом деле там ложь, есть замечательная книга, двухтомник очень объемный, военного историка Бориса Глебовича Галенина о Цусиме, где совершенно ясно, что это был подвиг русской эскадры, подвиг русских моряков. Ну, а на сухопутном театре военных действий Россия на дальний этот свой театр военных действий сумела доставить войска, и Япония была истощена, победа была вот-вот близка.
Конечно, дело в том, что у нас об этом говорят сами японские историки. Вот, в частности, Чихару Инаба, он прямо говорит, что блицкрига у Японии не получилось, ставка была на разжигание внутренних беспорядков. И, кстати, вот эти военнопленные, которые были завербованы, они потом устраивали по всей Транссибирской магистрали. И интересно, что если мы смотрим на события уже двух других революций, то мы видим, что тоже была развязана мировая война. Ну, правда, тогда была не мировая, а сейчас уже...
Но Японию готовили к войне с Россией.
Японию качали деньгами, и я даже спросила японского историка, ну, думаю, что ему будет приятно, может быть, это все-таки не ваши деньги, а американо-английские. Он говорит, нет-нет, мы такие проценты заплатили, что это, конечно, уже наши деньги.
То есть даже проценты с них выжили, несмотря...
Нет, все заработали. То есть это вот это банковский интернационал, который и являлся заказчиком при благожелательном отношении тогда Соединенных Штатов, и тогда они выступили как миротворцы, в кавычках, уже в Портсмуте, но это никакой не проигрыш. Да, не было явной победы, но никаких, ни территориальных, это, ну, полуострова, и то все забывают, что Сахалин до этого был вообще только-только присоединен. Это фактически даже еще и он не успел так особенно и потом бы все это вернулось, потому что с Японией потом наладили отношения, и в Первую мировую войну Япония уже была союзником России, к неудовольствию вот тех, кто стоял и стравливал. А вот уже в Первую мировую войну, если там как бы действовали, так сказать, свои предатели, это такой Кони Целиакус, здесь появляется фигура вот Александра Парвуса.
Гельфанда.
Парвус – это псевдоним, надо сказать, что это интересная деталь. Мы так немножко занимались историей иллюминатства. Это такое, так сказать, тоже тайное общество. Основал его такой Адам Вейсгаупт. Так вот, его псевдоним был Спартак. Можно вспомнить, сколько в советское время всего было, так сказать, названо этим именем. Так вот, все, кто становились членами этого общества, должны были обязательно менять свою настоящую фамилию. Имя не обязательно, фамилию, то есть получать псевдоним. И мы видим, сколько в революции было людей с некими псевдонимами, или партийными, неважно, но факт тот, что все они меняли свое настоящее имя и становились какими-то непонятными, там, так сказать, сталинами. Но что касается, кстати, Ленина и Троцкого, то это реальные люди, это русские дворяне.
То есть у Троцкого паспорт был русского дворянина? Троцкого.
Да, офицера Кинзбургского полка Николая Константиновича Троцкого, который умер в Елисаветграде по случайному совпадению, родной город Льва Давидовича. А тогда паспорта же сдавались в церковь, регистрировали священники, акты смерти, рождения. То же самое вологодский дворянин Николай Егорович Ленин скончался, его паспорт детки отдали Надежде Константиновне, у Володи проблемы с полицией. И он поехал совершенно добровольно за границу. Надо сказать, его никто не выдавливал. Да, наблюдали, но не более того.
Елена Николаевна, многие упрекают государя, царя-мученика Николая Александровича и вообще, скажем так, государственных деятелей России того времени в излишнем благодушии. Потому что кажется, что если бы более жестко с революционерами обращались, то можно было это остановить. Но, скажем так, материалы ваших фильмов показывают, какие мощнейшие силы, могущественные, стояли за этой русской революцией. И продолжалась эта борьба с Россией не просто с русским самодержавием, с православным царством уже не одно столетие.
Конечно.
Да.
Ну, вот достаточно сказать, что Александр III жестко же разобрался и с убийцами своего отца, и навел порядок. За 13 лет вообще тишина. Все куда уехали там, или за границу, или затаились. Я не сторонница считать, если бы был Александр III, то не было бы революции. Достаточно сказать, что Александр III готовился к покушению, родной брат Владимира Ильича, Александр Ульянов. Это чудо просто, что тогда смогли их обезвредить до того, как они метнули бомбы под видом учебника медицинского Александра III, который шел, кстати, в Петропавловский собор на панихиду по своему отцу-мученику Александру II. То есть знали день, это не остановило, что это как бы речь шла о панихиде, день трагедии. Да. Вот, просто чудо. Но интересно, что вот мы приводим в 1904 году, Япония заказала аналитическую записку европейским аналитикам по поводу того, возможно ли вот какая-то революционная ситуация в Российской империи. Ответ был такой, что вот сейчас невозможно, но если сделать ставку на оппозиционеров, живущих за границей, и при соответствующем финансировании, то, в общем, все возможно.
Понимаете? Ну, финансирование было очень хорошее. Скажем так, Яков Шиф, тоже знаменитые, известные банкиры, ведь они денег не жалели ни на Первую русскую революцию, ни на 17-й год.
Они не жалели, но трагедия заключается в том, что они практически все потом получили обратно и даже заработали на войне, на несчастье. Во второй части, второй серии, заключительной части, которая будет в воскресенье 28-го, тоже после программы Соловьева «Воскресный вечер». Вот мы приводим как раз слова Джейкоба Шифа, который пишет, что мы за время войны разбогатели, и вот у нас уже столько золота, сколько никогда не было. Вот. И фактически там же наши эксперты, которые мы снимали, говорят о том, что уже придя к власти, большевики эшелон за эшелоном отправляли золото в Германию, которая вот без пяти минут уже проиграла. А надо сказать, что сейчас вот как раз 100 лет окончания Первой мировой войны, из которой вот именно большевистский переворот вывел Россию, и Россия не стала страной-победительницей. Там начинают говорить, вот, там армия была разложена, не могла воевать. Простите, а кто ее разложил?
До приказа номер один знаменитого Корнилова армия была не просто
боеспособна. Не Корнилова, нет, это ошибка.
Временного правительства. Да?
Корнилов никакого отношения не имеет, он, наоборот, всячески понимал, что происходит, и готовил. Но не хватило решимости жестко провести вот этот военный, установить военную диктатуру. Он поверил словам политиков, а вот им верить никогда нельзя. И, собственно, вся трагедия русской армии, которая соблазнилась, так сказать, сидя на фронте, это же надо не забывать, что говорят, вот, война была Первой мировой чужда крестьянину, русским людям, так... Потому что на территории России нога врага-то не ступила, понимаете? Это раз. Во-вторых, говорят, что какие-то там проливы. Ну, конечно, это геополитика. Почему крестьянин должен понимать? У него должен быть приказ. И он его выполнял.
Доблестно, кстати.
В апреле 17-го все знают, что это должен был быть уже заключительный такой акт Первой мировой войны, общесоюзническое наступление. И мы цитируем вот небезызвестного полковника Хауса, который пишет в дневнике, они изданы стараниями Анатолия Ивановича Уткина, покойного, царство ему небесное, что если победят союзники, это будет означать господство России на европейском континенте. То есть, вы понимаете, если это пишет человек, который вообще стоял между уолл-стритовскими, так сказать, финансовыми этим интернационалом
президентом
и президентом США Вильсоном, правда, у того были разные советники, там тот же Чарльз Крейн, это немножко другая линия, вот, там тоже была борьба, чья линия победит. Это не то, что вот ставка была именно на... Шифу в какой-то момент там его стали подозревать, так сказать, общественность американская, что он работает на Германию, потому что все действительно часть тех же Варбургов, это были немецкие банкиры, часть американские, часть сидели в Стокгольме и работали на Парвуса, разные родственники.
Такая семейство. Сеть была просто.
Сеть, интернационал, это да. Классический финансовый интернационал. И, конечно, они этим пользовались и согласовывали между собой действия. Достаточно сказать, что вот при капитуляции Германии в немецкой делегации почему-то присутствовал вот один из Варбургов, представлявший Deutsche Bank, вот, он как бы был в этой делегации.
То есть они не просто спровоцировали, а организовали, подготовили и организовали эту мировую бойню, мировую войну,
да.
Ради того, чтобы уничтожить традиционную крестьянскую государственность в Европе. И они же на этом, на крови людей наживались сначала. А потом, вот вы говорили, что большевики тут же эшелоны золотом отправляли.
Вот, и руками, понимаете, тут многоходовка. Не все так, конечно, просто. Это очень сложная комбинация, и она менялась все время. Но главное, что сначала они использовали Германию для того, чтобы она как бы сокрушила и сделала сразу там зависимые от финансовых кругов Америки. Почему? Потому что все должны были вооружаться, и все давали золото в залог. И России тоже. Но поскольку действовал благодаря шифу, в кавычках, благодаря запрет на выдачу кредитов России, то Россия фактически у Англии занимала под залог золото. Так вот, и они финансировали немцы через Парвуса. Достаточно взять и прочитать меморандум Парвуса и посмотреть, какая блистательная аналитика, как все разложено по полочкам, все слабые стороны тогдашней жизни. И вы поймете, что все реализовалось. Только на первом этапе нужно было поддерживать то, что потом вылилось в февральский переворот. А надо сказать, что мы привычно останавливаемся на таких фигурах, как там Милюков, Родзянко и же с ним. Но самое интересное, и мы не смогли очень сильно, но все равно показываем, что вот эти военно-промышленные комитеты, которые создал Гучков, да, они и были той массовой рабочей группой, так называемой, сеть по России. Это были все люди Парвуса через такой Гвоздев, так же, как возглавил потом, как такая ширма фигура, так как в свое время в 1905 году там адвокат Насарь возглавлял советы, тогда они были впервые созданы. Отсюда пошла советская власть, термин. Вот. А заместителем был тогда и Парвус, и Троцкий. Вы представляете, Парвус, член Совета солдатских и рабочих депутатов. Вот представляете, что такое демократия. Тогда России вообще не было. Это вот эти манипуляции голосами, люди не привыкли. И человек хорошо говорит, значит, давай его в депутаты.
Елена Николаевна, а вообще эти советы депутатов, они же финансировались из структур международных. То есть деньги приходили во время Первой революции. Фактически эти ячейки были организациями террористов.
Нет, советы потом, после того, как Столыпин подавил, они как бы растворились.
До 17-го года, да?
Совершенно верно. До февраля они опять как бы из небытия, сразу после отстранения государя-императора от власти, до его пошел приказ номер один, а мы показываем, что он был составлен это, в Кентале. Это, об этом, кстати, на смертном одре Гучков признался, что он происхождение кентальского. То есть они знали, но Гучков, вот эти политики, они думали, что они, имея деньги, имея власть, они могут сокрушить государя, императора, монархию, потому что самодержавия уже не было. Все забывают, что самодержавия уже не было с манифеста...
Конституции.
Так называемый, да, дарование свобод, манифест 17 октября. И фактически речь шла только о монархии. Потому что, смотрите, Дума была выбрана, это парламент. Государственный совет, который избирался, тоже существовал. Это как бы верхняя палата, как мы сегодня бы сказали. Кстати, Гучков был депутатом и имел неприкосновенность. Депутатом Госсовета был. Понимаете? То есть говорить о том, что все решал один государь, это неправильно. Но стрелки перевели на него. В чем его обвиняли уже потом союзники, которым ясно не хотелось давать то, что называлось вот целями войны. То есть это проливы, это крест над Святой Софией вновь.
А это было записано в договоре?
Это был заключен тайный договор, но он не был опубликован. Понимаете, союзники как бы не давали своего голоса на то, чтобы его опубликовать. И Сазонов в своих мемуарах, он прямо пишет, что вот я им говорил, давайте опубликуем. Они были против. Но, понимаете, если у вас договор, вы не можете один его опубликовать. И на этом потом сыграли. Троцкий, придя к власти, первое, что сделал, опубликовал так называемые тайные договоры. Вот. И при том, что потом начались те же самые тайные, но фактически как бы показали, что вот Российская империя, страна, которая там давила кого-то и хотела что-то оттяпать.
Свои цели преследовала.
А всего лишь открыть для России закрытые Турции проливы. Пути пароходства, это торговые пути, они были и благородная вот цель. Но, простите, Германия, то есть, ну да, Турция стала союзником Германии. И это нормально, потому что вот если такие уже договоры подписываются, если государь уже не сомневался, что будет победа, известно, что даже все эти были разработаны, то, что потом стали большевики носить буденовки, такие декоративные.
Для парада победы.
Для парада победы в Константинополе
богатырки,
как раз.
Богатырки.
Богатырки, да. Вот эскизы Васнецова потом, правда, стали это опровергать, но она
или
форма...
Или Билибин, или Васнецов, это
ну, кто-то, да, из русских художников уже готовились, вот, и надо сказать, что вот это самая большая подлость, когда спрашивают, был ли Ленин там агентом или прочее, и вот я считаю, что он был великим предателем, который предал национальные интересы России, которые он, между прочим, терпеть не мог и русских не любил. Достаточно почитать это такой очерк «Ленин» Горького. Кстати, Горький – это тоже фигура очень интересная, очень мы ее рассматриваем, тоже вот так вот, как сквозная идет. Но это как бы другое направление. Это вот чисто американское. Я всегда спрашиваю, вы знаете, где был написан роман «Мать», который поднимал пролетариат там, где был написан? Знаете?
Нет, нет.
В Америке.
В Америке.
Это политический заказ. И вышел он впервые, этот роман, по-английски. Ну, я не буду рассказывать наш фильм. Я вот прошу, да, если кто-то захочет, то, пожалуйста, посмотрите наш фильм 28-го воскресенья после программы Владимира Соловьева. Это уже заключительная серия. Вот, надеюсь, что Владимир Рудольфович на этот раз хотя бы не задержит. А вообще надо писать. Я вас призываю, пишите на канал, говорите, почему же в программе стоит час ночи, и уже и это очень тяжело. А представляете, а начинают на 45 минут позже. Но все равно, я говорю, я очень благодарна всем тем, кто смотрел, и тем, кто будет смотреть.
Елена Николаевна, ваши фильмы делают очень большое дело для нас. Спасибо сегодня. Господи. Почему? Потому что, не разобравшись с тем, что происходило в 1905 году, в 1917 году, в феврале, затем в октябре, мы не поймем никогда, что с нами происходит сегодня, и не сможем отстоять нашу Родину против тех же сил, которые когда-то погубили Россию в начале 20 века, и сейчас пытаются, можно сказать, тот же сценарий вновь
абсолютно
повторить.
Просто меняются названия, меняются как бы какие-то детали, но в целом, вот мы видим на Украине церковный раскол, ну так вот мы сейчас занимаемся темой новомучеников, так это же сразу началось то, что называлось расколом обновленческим, убийство, захват церковной собственности. Разве не это же самое мы видим на Украине? Это же та же русская церковь.
Все повторяется.
Да, только вот территориально она уже не без помощи героев, в кавычках, наших фильмов, она была создана. Вот там у нас документ о том, как делили уже американцы единое тело российского государства.
Ну, к сожалению, планы, скажем так, этого интернационального ростовщиков, финансового интернационного, они были воплощены в 91-м году, потому что еще лорд Пальмерстон пытался, то есть планы во время Крымской войны были отделить Украину, Кавказ от России, Прибалтику, но тогда не удалось. В 1941 году тоже не удалось.
Ну, вы знаете, были, что значит не удалось? Тогда ведь начертили вот эти границы, по которым все потом... 91...
Я имею в виду, в 1917 году начертили. Не удалось в Крымскую войну в 1954
да,
году.
Да, да, я вас не потом, поняла, да, но, да. Но когда говорят, что Ленин собрал, это возмутительно. Он ничего не собирал.
И
во-первых,
не
они...
собирать.
И он и сам уже работал. Просто заказчиком выгоднее иметь... Дело было с одним правительством, а не с десятком.
То есть грабить одну страну централизованно.
Конечно, чтобы указания шли уже одному правительству, а те уже разбирались бы с Закавказьем и тому прочее. Но то, что нарисовали тогда эти границы единого унитарного государства, внутри единого государства, они все вот сейчас вот мы и видим, все полыхает по этим границам.
Да, и, к сожалению, мы должны быть очень внимательны к тому, что происходит сегодня, потому что планы не меняются. Должна быть уничтожена историческая Россия, историческая российская, да, государственность. И как пытались в 1917 году Россию, ну, после, скажем, гражданской войны, фактически на какое-то время превратили в сырьевой придаток Запада. То же самое удалось в 1991 году. И сейчас для нас очень важно, разобравшись в вашем историческом расследовании, увидев, что происходило тогда, все механизмы этой так называемой революции, как говорил Владимир Леонидович Махнач, для русского человека слово «революция» должно быть неприличным после 1917 года. Должны понимать, что
совершенно
происходит сегодня.
Совершенно согласна. Но, к сожалению, эта вот идея, призрак вот этой революции, он сейчас еще, к сожалению, соблазняет очень многих и думает, что они решат какие-то проблемы. Вот сейчас вот Елену Бондарю, вот хочу ей выразить через вашу станцию глубочайшее уважение, потому что она четко сформулировала: ни одна революция не решала никогда никаких проблем. И мы видим это по Украине, она сказала, что все унижение народа, обнищание, выкачивание всех ресурсов,
потеря самостоятельности,
потеря суверенитета, все это вот мы видим сегодня, и все это, в общем-то, было и у России, потому что тем, кто это готовил, важно было выкачать, и выкачивали это очень долго.
Ну да, и фактически до 30-х годов.
Да, там, да, да, 30-х. И заказывали все проекты Дни прогресса, в котором так гордятся наши, так сказать, красные патриоты, да, все заказывали в Америке и с золотом расплачивались. То есть в основе всего лежит золото.
Елена Николаевна, благодарим вас. Надеемся, что мы поговорим о ваших исторических расследованиях более подробно на радиостанции «Радонеж».
Надеюсь.
А сегодня мы призываем наших слушателей, те, у кого будут силы, посмотреть заключительную часть вашего исторического расследования «Революция. Западня для России». И желаем вам помощи Божией в ваших трудах.
Спасибо.
Храни вас Господь.
Да, благодарю всех заранее.